Говорит, показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». С вами здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем целый ряд писем, обращений, которые поступили на имя президента Российской Федерации от известных политических деятелей. Например, один из них с нами сегодня – это Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Сначала всячески обозвал президента Российской Федерации в своем обращении, а потом говорит: пригласите нас на прием?
Нет.
Нет?
Нет. Лена, ну что клевещется? Ужас какой-то. Вот за деньги Госдепа, вы меня так клеветали. Ни черта подобного.
Оправдываетесь?
Нет. Там
не
было
отзывались?
Так. Нет. Три правозащитника. Очень достойные люди, между прочим. Очень достойные люди. Пономарев, Борщев и Ганушкина, да? Они с ними написали такое письмо.
Нет, подождите. Нет. Другое письмо. Все, тогда вы все перепутали.
Нет, они написали. Подождите, они написали, где они просили, предлагали ему встречу, да? Они предлагали его подписывать, я его не подписал, вот, и Улицкого не подписал, но написали другое письмо, да? Где в этом другом письме, честно сказано, к вам вот тут трое обратились, так вы их не отвергайте, это ваша последняя надежда.
Так это вы про них написали, как про последнюю надежду,
да.
Про этих троих?
Конечно.
Это совершенно из контекста, непонятно этого письма. Я даже вот
нет,
сейчас
ну,
уже...
Даже, ну какая разница?
Вы
ну,
знаете, нет, совершенно непонятно. Вот я, передо мной текст лежит. Более того, я превентивно говорю, что непонятно, потому что у нас будет сюжет, я-то его видела, наш сюжет, где будет указано, что вы на себя ему показываете, как на его последнюю
да
надежду.
Ну,
да серьезно
ну,
я вам говорю, что так написано в письме. Мы будем зачитывать тогда его
ну,
от начала
ну,
до конца здесь.
Да,
хорошо.
Да.
Так, с нами Станислав Топорков, здравствуйте, который влип во всю эту историю, и вам тоже, Станислав. Группа поддержки Егора Жукова предстоит оценить, вот, что, с чем стоит выходить на президента Российской Федерации, с чем нет никакого смысла на него выходить, потому что он не поможет. Пожалуйста, участвуйте в нашем разговоре. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому вы тоже, уважаемые слушатели, звоните нам и высказывайте свое мнение, есть ли смысл обращения к президенту Российской Федерации. Тогда мы сейчас сначала смотрим сюжет про всякого рода письма, потом Леонид Гозман будет его корректировать, а я буду его прям с бумажкой корректировать в свою очередь. Вот давайте смотреть, слушать.
Действия силовиков на московских акциях протеста против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму и длительное молчание властей по этому поводу вызвали реакцию гражданского общества в интернете. Например, 16 августа российский политолог Кирилл Рогов в своем фейсбуке опубликовал пост с заголовком «Стоп репрессии, сделай, что сможешь». По его мнению, в России возрождается практика фабрикации политических дел, которые служат основанием для репрессий против инакомыслящих. Он пишет, что вся фабула дела, по которому Следственный комитет практически ежедневно заключает под стражу все новых фигурантов, является полностью вымышленной и, по сути своей, мало чем отличается от сочинявшихся сталинскими палачами расстрельных дел о подкопах под Кремль. В посте он призывает российские власти одуматься и прекратить эскалацию насилия в отношении мирных граждан и молодежи. Он отмечает, что насилие неизбежно вызовет ответную волну, что подорвет шансы на мирное и благополучное будущее страны. Всех желающих он призывает к началу всероссийской гражданской кампании против политических репрессий, которая включит в себя пикеты, листовки, граффити, коллективные обращения, ежедневные акции в поддержку тех, кто оказался в тюрьмах, против кого возбуждены уголовные дела, кому угрожают. В комментариях под постом подписались более 300 человек. Есть также и несогласные с мнением Рогова. Преподаватель Высшей школы экономики Марк Урнов в своем фейсбуке написал ответный пост. Он утверждает, что диалог принципиально невозможен в атмосфере, в которой потенциальные стороны диалога видят друг в друге воплощение зла и хаоса. Между тем, письмо Рогова, по его мнению, ничему, кроме нагнетания такой атмосферы, не способствует. Урнов также считает, что подобная гражданская кампания приведет лишь к росту поддержки антилиберальной части власти и предлагает направить усилия в другое русло. Например, обеспечить ныне сидящих в следственных изоляторах высококлассными адвокатами. 19 августа на сайте «Эхо Москвы» появилось открытое письмо Леонида Гозмана к Владимиру Путину. Также под этим обращением свои подписи поставили политолог Дмитрий Орешкин и писательница Людмила Улицкая. Обращаясь к президенту, Гозман пишет: «Ответив силой на мирный протест, вы и ваша команда лишили людей надежд на эволюционные преобразования. Надежда теперь только на ваш физический уход или на взрыв. Тысячи людей вы толкаете на путь жесткой силовой борьбы и на подполье. Политик сравнивает Путина с Николаем II, утверждая, что, как и царь, нынешний президент готовит в стране революцию. Также Гозман считает, что люди в большинстве своем уже не верят, что Путина можно в чем-то убедить. Но тут же предлагает встречу, называя себя, Орешкина и Улицкую, последней надеждой президента.
Извините, тема серьезная, хохочем сидим. Почему? Я объясню, почему наш корреспондент поняла так, как и я поняла. Я читаю вам текст этого письма. Оно висит на сайте Радио Эхо Москвы. Никакого контекста
где повесили,
нет.
Там висит.
Никаких ссылок, где повесили, там висит. Висит на вашем Фейсбуке. Теперь читаю вот эту фразу. Только что, да, хотя есть и те, кто еще не оставил надежды на это, что вас можно в чем-то убедить. Только что трое из них обратились к вам с предложением встречи. Конечно же, кажется, что это вы говорите о себе.
Нет,
послушайте дальше. Не отвергайте их.
Их не нас, но вы их не отвергаете.
Ну, конечно, ощущение, что вы... Почему же не назвать кого это их?
Ну, наверное,
вы не назвали никаких имен, фамилий. И теперь вы хотите, чтобы мы воспринимали, что это чье-то когда-то было письмо? Конечно. Ну, конечно,
ну,
мы восприняли, что
есть.
Это вы предлагаете
давайте
встречу.
Объясню, как есть. Давайте объясним, как есть. Да?
Значит, нет, ну вы писали... согласились, что да. Человек, значит, который не знает контекста,
можно...
воспринимает
ну,
это ваше.
Скажу. У меня на да. Фейсбуке и на Эхе, да, несколько сот отзывов на это письмо. Значит, частично мат, естественно, что ты вот такой-сякой, значит, за деньги госдепа.
Да.
Ну, мы все на деньги здесь за деньги госдепа, это понятно. Вот. Частично одобрение там, ну и так далее. Да? Но я вам скажу, что не было ни одного человека, который понял так, как поняли вы и ваши коллеги, да? Это не значит, что вы поняли, что... что
вообще так... все наши коллеги
нет,
так слушай, поняли.
Ну хорошо.
Что вы хотели, вы предложили встречу Путину.
Да? Нет, конечно, встречу Путину предложили Ганушкин, Пономарев и Борщук.
А кто об этом
вот.
Знает?
Ну, понимаете, ну хорошо, наверное, надо было так написать.
Из этого, да. Вот просто...
Ну, вообще говоря...
Ну, я понимаю, что вам очень весело.
Это не письмо президенту.
Сейчас.
Это вообще не письмо президенту. Понимаете, ну что вы думаете, мы надеемся, что он прочтет, что ли? Смешно вообще говорить.
Конечно, да? Вы не надеялись.
Жестокой радостью.
А вы что, надеялись, что он встретится с вами или с этими тремя? Тоже нет, не надеялись.
С вами?
Это же для общества.
Я не считаю, я не вижу смысла с ним
то
встречаться.
То есть вы не хотите с ним встречаться?
Нет, конечно.
Все, это очень
проехали.
Смешная история.
Проехали.
Это первое, о чем я хотела вас спросить в этом эфире.
Нет,
зачем вам нужно
проехали.
Это
сказать? Давно проехали. Вот. Но есть люди, которые считают нужным разговаривать, да? Я считаю, что если у него вообще хоть какой-то инстинкт самосохранения есть, я же что вообще Пушкина там цитирую, да? Что мы не знаем, будут ли они все с жестокой радостью видеть вашу неизбежную погибель, да? Это Пушкин, да, парафраз Пушкина. Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью увижу, да? То есть, на самом деле, ситуация, мне кажется, действительно очень серьезна. Я думаю, что действительно он, ну, разумеется, там разговоры, что он там что-то не знает, это все ля-ля, понятно, что это его личный приказ, все, вот, но он находится в такой...
Он не говорит, что он не знает, он говорит, что он все знает.
Нет, правильно, но вот в том письме, которое просит этих встреч, он говорит, что вот вам, наверное, не все докладывают, там что-то вот такое, да, вот.
Про которое мы не знаем.
Да, ну ладно. Так, значит, но я думаю, что действительно он создал такую ситуацию информационного вакуума вокруг себя, что он вообще, ну вот реально, да, реально информационный вакуум, то он может не, я думаю, что он не осознает степени опасности ситуации и для страны, и лично для себя. Вот лично для себя. И я там писал ему уже к 99-й годовщине февральской революции, я ему писал, что вы не доводите дело до Ипатьевского дома-то, как Николай II довел. Вы вообще, кстати, все-таки, ну, образованнее, умнее там, и так далее. Ну, вы посмотрите вокруг, посмотрите, что творится. Ну, это было написано тогда, 3 года назад. Да? Сейчас стало хуже. Сейчас стало сильно хуже. Вот. И мне кажется, что вот то, что вот сейчас происходит, да, это, конечно, да, они подавят этот протест. Они его подавят. Ну, мы там пишем, что вы заткнете пробкой жерло вулкана. Ну, заткнете на какое-то время. Вот. А что
это
дальше?
Это я имела в виду, что когда сначала будет? Вы ему говорите, что как кровище зальете страну, а потом говорите, давайте встретимся.
Нет,
поэтому
ну хорошо,
этого...
misunderstanding.
Да. Но я хочу сказать, что да, непонимание, но я хочу сказать, что вот обратите внимание, как оскорбило смутило Леонида Гозмана, само предположение назвал клеветой, что он хочет встретиться. Нет, что он хочет встретиться с Владимиром Путиным. Хорошо, Станислав, ваше слово.
Если он попросит, я встречу.
А, ну вот только так. Да, да. А сам не предлагал. И обиделся ужасно, что такое могли про него подумать, что он предложил встречу Путину. Станислав, что вы скажете? Вот есть ли смысл в такого рода апелляциях, то ли к общественному мнению, то ли к Владимиру Путину, может быть, что-то вам кажется более эффективным, чем вот
да.
это?
У нас встречи с Путиным обычно проходят в двух форматах. Либо это видеовстреча, когда люди встают на колени, и, как мы видим, это вообще никогда ни к чему не приводит положительному. Либо люди у нас приходят и лично с ним общаются, и, как мы видим, это тоже никогда ни к чему хорошему не приводило. Можем вспомнить там встречу известных людей, где присутствовал Юрий Шевчук, и мы прекрасно помним этот момент, когда он начинает задавать острый вопрос Владимиру Владимировичу, а тот спрашивает: «А вы кто, Юрий?» Хотя, естественно, было понятно, что Путин, который вырос... вырос в Петербурге, прекрасно осведомлен, кто такой Юрий Шевчук.
Встречи, когда проходят такие встречи, то перед первым лицом лежит список.
Список вопросов.
Список
конечно.
С рассадкой. Да, нет, конечно. Не вопрос, а людей. Да? И поэтому да. у него
отлично
было
знал.
Написано, естественно.
Конечно.
Потому что он просто дурака валял.
Да.
Ну,
понятно,
как он часто.
Да, понятно, это Станислав рассадка.
Поэтому я считаю, что все эти диалоги... конкретно с Путиным, они вообще ни к чему положительному для гражданского общества не приведут. Но давайте допустим, что эта встреча все-таки будет, и на ней будет, например, присутствовать Пономарев. Я не считаю, что Пономарев, который сейчас занимается правозащитой, является отражением гражданского общества. Он не находит отклик в сердцах нынешних протестующих. Во-первых, большинство про него не знают, а те, кто про него знает, имеют не лучшее мнение. Все-таки это человек, который в свое время ратовал за свободу слова, а потом сажал многих людей из националистов по 282 и вообще выступал за посадку этих людей. То есть я считаю, что этот человек имеет определенный политически негативный опыт, который может не позволить ему стать отражением гражданского мнения.
А Пономарев, а кто еще двое? Ганушкина и...
Ганушкина и Борщев. Я тоже считаю, что как бы вот, ну я потому и не подписал это письмо Пономарева и вот двух других людей, да. Просто я не могу не сказать, что Лев Александрович, во-первых, никого не сажал.
Он не сажал.
Вот. И Лев Александрович, я имею честь его знать много лет, и считаю его человеком просто исключительно порядочным и достойным. Из этого не следует, что там кто-то знает или не знает там, и так далее. Из этого ничего другого не следует, да. Просто это глубоко порядочно. И очень достойный и смелый человек.
Ну, а вы вот почему для... это письмо вот не
честности.
Подписали?
Я не подписал, вот почему. Я не подписал, и Улицкая тоже не подписала, многие не подписали, да, Орешкин тоже не подписал. Вот. А я просто сразу написал свой проект на это дело, да, который, ну, там, то ли запоздал, то ли что-то, а Улицкая и Орешкин его одобрили. Ну, и поэтому мы и сделали другое. Вот. Я не подписал по двум причинам. Во-первых, там было написано вот это вот, какой-то такой осторожный пассаж, что вот, может, вы не все знаете, мы вам объясним, мне кажется, это неправильно, да? Вот, и кроме того, я действительно не считал нужным просить его о встрече. Я не понимаю. Я действительно не понимаю, зачем. Вот, я действительно не понимаю, зачем. К сожалению,
ваше заявление это просто фиксация положения дел. Все. Ну, конечно, что такое тогда ваше
заявление? Не к нему. Наше заявление городу и миру. Городу
да.
и миру. Вот к нему. К
городу
вам,
и миру,
и так далее,
ваш нет, взгляд на
знаете,
происходящее.
Мне кажется, что
это?
В нашем заявлении имеет да. смысл только одно на самом деле. Знаете, вот Франклин Рузвельт, который был не последним президентом в истории Соединенных Штатов, вообще в истории мира, не последний политик, все-таки из Великой депрессии страну вытащил. Он сказал однажды великую фразу. Он сказал: «Nothing to fear except fear itself». Не бояться, не бойтесь ничего, кроме самого страха. Да? Вот мне кажется, что, знаете, вот они вот этими всеми безобразиями, да, и всем остальным, они пытаются нагнетать в обществе страх. Да? И одна из наших задач – это с этим страхом бороться. Да? Мы должны показывать, что бояться не надо. Да? Вот бояться не надо. И к президенту можно обратиться вот так, как мы к нему обратились.
Вот. То есть вы просто сказали все, что вы о нем думаете.
Ну, не все.
Это вот в этом.
Не все. Не все,
а
часть.
А что же вы себя, вот, в чем вы себе уже не отказывали?
Нет, ну просто, нет, дело не в том, отказывать не надо, дело еще есть, так сказать, ну, я не знаю, требования стиля, да, должно быть короткое, если мы будем говорить все, что о нем, думаю, будет длинно, это неправильно.
Понятно. Значит, смотрите, уважаемые слушатели, зрители, во-первых, у нас на связи с нами Сергей Марков. Сергей, здравствуйте. Я тогда суммирую вот смысл трех заявлений, которые прозвучали в нашем сюжете. Мы вычеркиваем из заявления Леонида Гозмана и двух его друзей намерение встречаться с Владимиром Путиным, потому что это они вообще-то информировали о намерении совсем других людей. Поэтому его заявление мы классифицируем только как попытку объяснить Владимиру Владимировичу, вот, кто он есть. Блин. А что это? Ну еще раз скажите.
Это не к нему, это к вам написано.
Ну,
к вам, к нему.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Нет, ну, господин Господи президент, Боже, это что, Станислав, господин
президент? Вы же журналист,
президент.
Вы гуманитарий. Да? Ну, это,
да
это,
как
это форма. Ну, это форма такая. Это такая форма, такой жанр. Понимаете? Когда вы обращаетесь к первому лицу, а на
ну,
самом
хорошо,
деле
что
вы обращаетесь
хотите
не к нему.
Станиславу сказать, когда вот. Вы его зовете, господин президент?
А Станиславу хочу
президента.
Сказать, что не надо бояться. Он, правда, и так не боится. Вот лично он не боится. Вот, что не надо бояться, да? И что вот все вот эти наши страхи, что он такой большой, страшный, что вот, так сказать, с ним надо вот только вот так вот, вот только по-шорстке, вот так вот, Ваше Величество, вот вы там соизвольте, там и так далее. Да нет, можно наотмашь.
Отлично.
Можно наотмашь, и ничего не
сформулировали смысл. Значит, это письмо как будто бы для президента Российской Федерации, на самом деле для нас со Станиславом, чтобы мы знали, как писать письма президента Российской Федерации.
Чтобы мы не боялись.
Чтобы мы не боялись так писать. Хорошо.
Да.
Второе письмо, о котором тоже шла речь в нашем сюжете, политологов российских, его представил Кирилл Рогов, в котором два призыва уже очень конкретно. Вот тут мы уже переходим к программе действий, к программе призывов. Первый призыв к российским властям – мы призываем российские власти одуматься и прекратить эскалацию насилия в отношении мирных граждан и молодежи. К чему же призывают всех остальных? Общество Кирилл Рогов, еще раз вот я фиксирую, мы призываем людей доброй воли в доступной форме оказывать, в любой доступной вам форме оказывать сопротивление нарастающей волне политических репрессий, к началу гражданской всероссийской кампании против политических репрессий, а это пикеты, листовки, разъяснения, что нельзя, политическая репрессия – это плохо. Призываем артистов, ученых, лекторов, журналистов начинать свои выступления с того, что, недопустимы политические репрессии в мирное время на территории Российской Федерации. Это их письмо. И, наконец, третье письмо обращения Марка Урнова, который пишет, что это все как-то слишком радикально и неконструктивно, потому что это все вы разговариваете между собой. Не получается диалога, это получается конфронтационно, то, что пишут вот эти политологи, подписывают это письмо. И он говорит, нужно гораздо мягче и конструктивнее, нужно обеспечить ныне сидящих в следственных изоляторах высококачественными адвокатами, нужно обеспечить объективное и беспристрастное судебное расследование в отношении, вот, кстати, Леонид сегодня был в суде, расскажет, и тоже вздохнул, тут же вздохнул представитель группы поддержки Егора Жукова Станислав. И нужно привести нынешние законы в соответствии с правом. Вот нужна вот реформа, судебная реформа, правовая реформа. Сергей Марков, теперь вам слово. Вы все, наконец-то, уже выслушали. Мы разобрались, что мы тут написали и представили. И вы скажите, пожалуйста, что является наиболее эффективным из всех этих обращений? И вообще нужны ли эти обращения? Или вообще-то, может быть, все в порядке?
Ну, слушайте, ну, обращения. Конечно, я поддерживаю все эти обращения. Да? Это совершенно нормальная вещь. Так сказать, это действующее гражданское общество. В открытом демократическом обществе так все и происходит. Вот эти постоянные обращения, так сказать, туда-сюда, к общественности, к общенациональному лидеру. Поэтому это все правильно и хорошо. Вот такое клубление общественно-политической жизни есть нормальное. Норма для современного, открытого демократического общества, которым, без сомнения, является Россия.
Не, надо, чтобы это толк был, да, чтобы толк был. Вот чтобы толк-то был.
Поддерживайте
все. А толк-то в них есть? Отпустят нам политических заключенных, вот этих вот, которые случились во время московских протестов?
Никаких нет в России политических заключенных, это все сугубое вранье. Если они хотят найти политических заключенных, пускай поедут в Мариуполь. там пыточная тюрьма СБУ.
Нет, Сергей, не получится там, нас бить. Сергей, не получится нас бить на украинскую тему. Она остается в эфире федеральных ток-шоу.
Хорошо, не будем, не будем. Не хотите эту тему обсуждать ключевую? Спасибо. Не будем эту тему обсуждать. Будем говорить дальше по теме.
Да.
Самое легкое – это Марк Курнов. Он должен быть поставлен в ряд не с Гозманом там, и с Пономарем, а в ряд с письмами Андрея Мельвиля и Андрея Быстрицкого. Это специфическая вещь, связанная с высшей школой экономики. Дело в том, что высшая школа экономики, там довольно такой прозападная часть, большая часть проверского преподавательского состава. Там такие очень такие, в результате, оппозиционные настроения среди студенчества. Плюс среди арестованных есть вот, по-моему, Егор Жуков, как его зовут, его сейчас такой, значит, герой такой из него делают, молодой человек, да. И поэтому сейчас есть попытка со стороны оппозиции зажечь университет высшей школы экономики. И в этих условиях люди таких прозападных либеральных взглядов по просьбе руководства, я думаю, что все они сотрудничают с администрацией президента, я думаю, что это по их просьбе, они выступили с письмами. Не поджигайте университет, только хуже будет. Мы должны сохранить университет высшей школы экономики для большого стратегического такого либерального прозападного развития России, а вот сейчас вот спалить, так сказать, этот университет вот в этой совершенно очевидно проигрышной схватке вокруг Московской городской думы не надо. Вот в чем смысл письма Марка Курнова. Что касается других наших коллег, то они просто участвуют в политических кампаниях. Ну, какие они политологи? Это общественно-политические деятели. Станин Гозман среди них наиболее, так сказать, честно об этом говорит. Они, так сказать, действительно призывают к тому, чтобы создавалась атмосфера такая вот как бы общественного неприятия. Там, знаете, в России среди таких прозападных либералов, противников Путина, есть две части. Их условно называют пятая колонна и шестая колонна. Пятая колонна – открытые прозападные, так сказать, общественно-политические деятели. Шестая колонна – так называемые Сергей, системные...
Хорошо, да бог с ними, как вы их классифицируете. Давайте по сути.
Так вот сейчас, секундочку, послушайте, сейчас вот эти оппозиционеры открытые, они сейчас атакуют этих счастливых и требуют от них: присоединяйтесь, мы скоро победим, вот смотрите, вот они признаки победы уже, присоединяйтесь как можно быстрее. А счастливы сидят у себя и говорят: вы знаете, мы никаких признаков побед не видим у вас, вашей победы, а видим, что все это закончится, как закончилась ваша, так сказать, болотная в 2012 году. Да. Вот в чем смысл этих писем. Вот.
Хорошо. Вы нам, Сергей, ну я-то, да, вы расшифровали. Я поняла, вы свой взгляд на эти письма нам предоставили, вы их расшифровали со своей точки зрения. Но у меня к вам ведь вопрос какой? Вы сказали, зачем они пишут эти письма. Вы сказали, что в принципе поддерживаете жанр открытых писем, потому что это говорит о том, что в стране бурлит жизнь. Но по ситуации, по самой ситуации, вы считаете, что нет никакой необходимости за кого-то заступаться, требовать освобождения людей, которые пострадали, вот которые были репрессированы во время отсутствующих массовых беспорядков, потому что известно, что никаких беспорядков не было. То есть вы считаете, проблемы нет, никакой нет. То есть то, что пишется в этих письмах, писать, ну нет смысла, просто потому что нет проблемы и нет необходимости обращения.
Вы знаете, у нас есть проблема, главное. У нас огромное количество проблем в стране, да, но если говорить вот о митингах, демонстрациях, там в чем суть? Ведь Егора Жукова, там других, большей частью, их же не арестовывали за то, что они поджигали автомобили, как во Франции. Их же не арестовывали за то, что они там, значит, грабили магазины, да, и так далее. Их арестовывали за то, что они участвовали в несанкционированном митинге, а несанкционированные митинги – это то, что законом запрещено, поскольку митинги, право на митинги утверждено, но все митинги должны быть по времени и месту согласованы с властями. А здесь взята специальная стратегия провоцирования насилия. Поэтому у наши вот руководители, те, кто возглавляют вот эти вот массовые протесты, они специально провоцируют насилие. Их задача, чтобы вот полиция избивала вот этих, так сказать, бедных молодых ребят. Но полиция, насколько я понимаю, достаточно тактично себя ведет. Никакого такого насилия нет. Это, ну, то есть, не маленькое насилие. насилие всегда есть при задержании, да? Но вот это о том, как огромное насилие, это все сугубое, даже не просто ложь, это просто пурга. Они врут и сами знают, что они об этом врут. Но они специально идут на несанкционированные мероприятия, организовывают их для того, чтобы спровоцировать такого рода насилие, опять призывают, якобы они вот якобы там ужасно страдают. Да. Конечно, любому человеку сидеть в тюрьме плохо. И вот все бы хорошо бы были бы освобождены. Но это они, все эти Навальные, Соболи, все эта агентура, так сказать, они толкают этих Егора Жукова специально на несанкционированные мероприятия. Спасибо. Хотите насилия? Езжайте в Мариуполь.
Понятно. Езжайте в Мариуполь. Да, Сергей, ой, Мариуполь, это уже. Да, поехали, Мариуполь. Сергей, значит, мы прекрасно поняли вашу позицию. Мы поняли, что вы не в ладах с уголовным и с административным кодексом, потому что участие в несанкционированной акции как раз было инкриминировано, например, кандидатом, еще кому-то. Это административная статья, это 30 суток, это штраф. Это совсем другая история. То, что вы думаете, что Егор Жуков сидит по этой статье, нет. Нет, он сидит по уголовной статье, по участию в массовых беспорядках Станислав не даст собрать.
По организации 212.2 участие.
Участие
в массовых беспорядках.
От 3 до 8, да.
Конечно. И вот вы сейчас нам прекрасно рассказали, вот вы как обыватель, как москвич, вы рассказали, что он не бил никого, он не громил витрины, не поджигал машины. Вы так прекрасно все рассказали. Вопрос, почему он сидит ровно по той статье, которую дает за поджоги машин, и за разбитые витрины, и за камни в голову полицейских, и так далее, и так далее. У нас на связи Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу обратиться вот к нашим правозащитникам с предложением. Значит, вот обычно, когда там выпадает случай обратиться к Путину, они предлагают там рассмотреть резонансное какое-нибудь дело текущее. И, так сказать, вот отнестись вниманием и рассмотреть, насколько оно справедливо. Mm-hmm. На это Путин обычно отвечает, что у нас есть суд. Вот я не могу оказывать давление на суд, у нас есть чудесный суд, вот пускай суд разберется. Слышите меня?
Конечно.
Алло.
Ну, слышим, конечно.
Да. Так вот, надо обращаться не к тем, чтобы действительно, и формально он прав, что действительно суд должен разбираться. Надо требовать от него дееспособного суда. Это как раз по Конституции. Он гарант Конституции. Он должен сделать дееспособный суд, который рассматривает конкретные обстоятельства дела и выносит решение на основании этих конкретных обстоятельств, а не каких-то внешних установок. Кроме того, как мы знаем, Владимир Владимирович у нас весьма набожный человек. Вот пусть он оценит, как это вот распространено лжесвидетельство массовое в судах, когда, значит, милиционеры, не зная, даже в глаза не видя, подтверждают там какие-то несуществующие данные и процветают фабрикации лжесвидетельства. Вот надо требовать от него оценки этих действий, а не разбираться по конкретному делу.
Да. Спасибо, Виктор. Вот, Леонид, кстати, вы сегодня были в суде. Как вам он показался объективным, этот суд?
Ничего он не сказал, только заплакал, да? Я же не первый раз на таких делах присутствую.
Но вы просто объясните нашим слушателям, какие такие дела. Это же дела московские дела, правильно?
Это московские дела, это вот массовые беспорядки, так называемые там и так далее. Вот, значит, сейчас там по трем парням дело уже передано в суд, в рассмотрение уже, собственно судят. А вчера, сегодня, нет, позавчера, сегодня и завтра еще в Московском городском суде рассматриваются апелляции на меру пресечения. Потому что всех этих ребят, которые вот сейчас, которые только ждут судов, да, и всех посадили в СИЗО, а адвокаты требуют изменения меры пресечения на более мягкую, да, ну хотя бы домашний арест. Вот. При том, что понятно, что они все вообще ни в чем не виновны. Там виноватых нету. Там нету виноватых. Там брали людей случайных. На самом деле, это вот очень, очень такая понятная логика властей. Надо брать случайных, надо дать им реальные срока. Вот, чтобы каждый знал, да, что вот он кого пойдет, он просто мимо будет проходить, он может сесть в тюрьму. Вот. Ни за что. Вот просто ни за что. Вот. Ну, сегодня, значит, как я понимаю, там было там три дела слушалось, я попал на два. Только я был поручителем во всех трех делах, ну и в других тоже я подписывал поручительство, личное поручительство, да. Вот. Там собирают всяких людей, вот, личные поручители, в том числе у меня. Вот. Но на самом деле вот на втором из процессов, на котором я был, там судья принял только поручительство только тех, кто сидел в зале. В этот момент, да? Вот.
А мы проходили приняли, эту да? историю на Егоре Жукове. Никого, да. ни у кого не приняли, потому что не было ни в зале никого, а в зале не было никого, потому что никого не пустили в зал.
Ну, понятно. Вот, ну, вот тут мы прорвались в зал со Светланой Астраханцевой, которая исполнительный директор Московской человеческой группы. Вот. И поэтому наше поручительство было принято. Ну, конечно, это издевательство, на самом деле, здравым смыслом, да, потому что судья там бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот, что-то он там говорит, ничего не слышно даже, так вот и быстро что-то такое зачитывает, отказаться. Все. Ребята оставляются в тюрьме. По одному только делу, по которому адвокат принес видео, на котором видно, что он ни на кого не нападал, его подзащитный, а наоборот, он просто стоял, а на него напали 4 этих космонавта, понимаете, они на него напали, а ему сейчас инкриминируется то, что он на них напал и кому-то вывихнул плечо. Понимаете, вот вывихнуть плечо в этих латах, вот в этих латах им, да, это нужно трактором наехать, вот, а иначе ты черт из лата что-нибудь сделаешь, да, это вот, это только для трактора или там для танка, они же защищены абсолютно, да, и просто они на него напали, вот адвокат принес вот эту самую штуку. И тут судья несколько растерялся, надо сказать, потому что принять он ее не может, отвергнуться он ее тоже не может. Он перенес слушание на послезавтра. Значит, он, видимо, надеется, что адвокат не сможет это дело привязать к времени. То есть, ну, доказать, что это снято тогда, что это то-то и так далее. Если докажет, то я думаю, что этого парня они отобьют. Но там было два момента, которые меня на самом деле поразил. По первому делу Айдар Гайнатуллин, выпускник МФТИ, 27 лет, парню хорошая работа, там все нормально, нормальный парень, да. Вот, значит, адвокат, хороший адвокат очень, и прокурор. Прокурор такая милая, миниатюрная, стройная молодая дама, вот, очень такая, знаете, секси, улыбается, глазками стреляет. И вот так вот она вот в ходе этого, адвокат произносит длинную, очень аргументированную речь в защиту своего подзащитного. Она, продолжая улыбаться и кокетничать со всеми, она за 20 секунд говорит, да нет, все правильно, пусть сейчас сидит. Вот. Все, и продолжает, и дальше продолжает. Парень остается в тюрьме, а она вот как-то вот совершенно, это ей показательное, по-видимому. А второе, я подумал, насколько, как много людей вовлечено в преступление, оказывается, да? Не со стороны тех, кого судят, со стороны тех, кто судит. Потому что, смотрите, там вот тот этот космонавт, которому, значит, он якобы вывихнул плечо, он, по заявлению прокурора, другой процесс, по заявлению прокурора, он находится сейчас в больнице до 24 числа. Значит, смотрите, врет он, гвардеец, значит, которому, значит, он врет, он рассказывает, что у него там что-то. Врач, который дает справку, врет. Еще кто-то. Дикое количество людей вовлекается в фальсификацию вот этой уголовки. И целью будет, а цель — посадить конкретного мужика, который вообще ни в чем не виноват.
Ну, да, но там вот в деле Егора Жукова еще и это, даже это отсутствует, даже попытка, даже вот инкриминируемое насилие там отсутствует, но схема та же, которую вы описали, я уже ее излагала. Адвокат долго говорит по пунктам, а прокурор стоит и говорит, не согласен по всем пунктам, и судья отказывает в вынесении, вот отказывает в апелляции. С нами на связи Александр Верховский. Александр — это человек, который по работе должен апеллировать к президенту Российской Федерации, потому что он является членом Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. И, насколько я понимаю, Александр, все-таки нарушение, чрезмерное применение силы, может быть, незаконные аресты, это было в вашей сводке, которую вы подали президенту Путину. Я хотела бы уточнить, в чем ее смысл и на что вы рассчитываете, когда подаете такие документы ему. Разве он вам не скажет, что есть суд, и он разберется, зачем ему эта информация от вас?
Ну, здравствуйте. Во-первых, еще, я думаю, ничего не подано Путину, пока было просто заявление группы членов СПЧ. Доклад Путину будет когда-то сильно позже, потому что я подозреваю, что события же будут продолжаться, и все это должно куда-то суммироваться. Но да, конечно, доклад президенту — это не панацея совершенно. То, что действительно в какой-то степени хотя бы может сделать Совет, это не сказать президенту, потому что он, в общем, так знает, а сказать, во-первых, это вслух, что всегда не лишнее на определенном уровне, а во-вторых, попытаться о чем-нибудь договориться с вовлеченными ведомствами. Потому что там, где есть установка, политическая установка, скажем так, да, переломить что-то довольно сложно, все мы это понимаем. Но в каких-то других случаях или постфактум можно изменить иногда правила игры в лучшую сторону. К сожалению, чаще всего это не получается, но иногда это получается. И какие-то вещи надо с некоторым занудством, скажем так, повторять. Да, что, например, вот очень плохо, что у росгвардейцев нет вообще никаких познавательных знаков. Да, что невозможно понять, что, кто этот человек вообще, который сделал то-то или... Ну, какие-то вот такие вещи. Вроде они мелкие, но из них на самом деле все эти события ведь и состоят. Какого рода доказательства должны приниматься? Вот все эти ужасы, которые мы видим, о которых Леонид говорил про суды, они... Ну, понятно, от чего происходит, но можно пытаться, опять же, апеллировать к Верховному суду, предлагая ему рассмотреть какие-то конкретные моменты в толковании статей административного кодекса. Потому что на сегодняшний день там, вот кроме, собственно, уголовных дел, которые, понятно, сшиты белыми нитками совершенно, но и сотни административных дел сшиты не сильно лучше, потому что, например, один из возможных составов, ну, два самых популярных административных состава. Один – это просто нарушение порядка проведения массового мероприятия. Какой у этого мероприятия порядок, непонятно, потому что это не согласованное мероприятие. А другой – это препятствование проходу граждан. При том, что препятствует, естественно, в первую очередь цепь полиции, перегородившая тротуар или площадь. И что, в какой ситуации граждане все-таки могут привлекаться к ответственности, а в какой не могут? Если какие-то позитивные комментарии на этом месте можно получить от Верховного суда, это потом имеет значение. Так же, как постановление Конституционного суда по Дадинской статье имело значение.
А если говорить о реакции самого... Да. А если говорить о реакции самого президента?
Президент, вы же слышали.
Мы слышали, я поэтому хочу спросить вас, что же с этим-то делать, с такой реакцией, когда он все под всем подписался, да, так должно быть, чтобы не было Франции. Для чего эти все, вся эта жесткость? Он говорит, чтобы у нас не было, как во Франции. Все, он уже ответил.
У нас не будет, как во Франции, можно не беспокоиться.
Да, мы действительно, да, человек можем пока не беспокоиться, но я думаю, что разговор, когда переходит в такую плоскость, это обмен пропагандистскими репликами, да, можно в ответ что-нибудь тоже такое сказать, и это, ну, не будет иметь, видимо, никаких последствий. К сожалению, я думаю, что в ситуации такого небольшого политического кризиса, в котором мы сейчас находимся, невозможно рассчитывать на то, что президент скажет: «Ой, я заметил, что тут все нарушается». Нет, так не будет. Но по крайней мере, накопив некий материал, можно убедить в чем-то поступиться в этой системе произвола, которая складывается. Потому что здесь нету бинарной ситуации, что либо все законы соблюдаются, либо они тотально и беззастенчиво нарушаются. Нет, они в какой-то степени нарушаются. Эта степень немного растет. Бывает и обратное движение. Вот, при том, что мы занимаем такую позицию как бы недалеко от власти, скажем так, не при ней, в общем-то, а где-то рядом, то единственная полезная функция, которую мы можем выполнить, это обеспечить в каких-то случаях вот этому обратному движению, чтобы ужесточение норм или нарастание дикости в правоприменении пошло вспять в чем-то.
Ну, понятно, Александр, я просто для тех, кто плохо слышал, звук не очень хороший, все-таки еще раз формулирую то, что вы сказали, что вы как совет, вы так номинально, конечно, называетесь при президенте, но вы рассчитываете на воздействовать на другие структуры, на структуры, вот на другие ступеньки, не на него самого, потому что с ним, если он что-то решил, Ну, в общем, бесполезно. То есть вы рассчитываете на совсем воздействие. Вот ваш совет под таким, под эгидой президента ставит свои задачи указывать на неправовые, неправомерные действия другим структурам, не ему самому, так?
Ну, ему самому тоже. Все-таки было бы странно этого не делать. Но дело не только в отдельных нарушениях, а именно в попытке исправить хотя бы в некоторых случаях нарушения системные. Я прекрасно понимаю, насколько невысокий может быть коэффициент полезного действия в этом, но какой бы он ни был, это все же полезное действие.
Спасибо большое, Александр. Мы желаем вам успехов. Кто верит в этот успех, тот желает. Леонид, так как
я
смотрит,
верю, нет, верится. Нет, нет, вы знаете, я думаю, что то, что Саша говорил сейчас, это, ну, это очень логичная позиция, потому что, ну, я знаю некоторых очень достойных людей из этого совета, кроме самого Александра Верховского, других нескольких тоже. Вот,
Помимо Александра Верховского.
Вот, то есть он относится к числу очень достойных людей.
Да, вот. Поэтому я уже, теперь мы с вами будем уточнять.
Да. Значит, и, знаете, им удается, что им реально удается, да? Им удается спасать конкретных людей, мне кажется, да? Им удается вот в этой такой, ну, в общем-то, чудовищной, может, не то еще слово, но какой-то достаточно омерзительной машине, которая собой представляет наше государство, делать какие-то, внутри этой машины делать какие-то такие, ну, нормальные, разумные, гуманные шаги, да, заставлять. Они касаются не всех, они касаются отдельных людей. Вот, отдельных людей. Вот, кто-то может считать, что это не надо делать, потому что это только, значит, маскирует, и чем хуже, тем лучше, там, и так далее. Я так не считаю. Я вообще с огромным уважением отношусь к людям, которые не только вот таким благородным делом занимаются, как вот Саша, а и к людям, которые, благодаря которым из крана течет вода. Знаете, вот из крана течет вода. Кто-то должен ради этого ходить на работу, между прочим, да? Кто-то должен ходить на работу. Что есть обезболивающие в больницах, ну, когда есть, да? Ну, и так далее. Потому что идея, вот чем хуже, тем лучше, но мне она не близка, просто потому что мне кажется, что люди имеют право сами выбирать. Они вот хотят, чтобы было хуже, и пускай все, чертова мать, рухнет. Нет, они этого не хотят. Поэтому люди делают очень достойное дело.
Уважаемые коллеги, с нами на связи Александр Гнездилов. Это сопредседатель партии «Яблоко», член которой все-таки был зарегистрирован именно судом. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
И вы когда услышали, вы, наверное, удивились, вы восхитились, вы, я не знаю, вот мне интересна ваша реакция, вы режиссер, вот мне интересна ваша реакция, не актер, конечно, а режиссер, но профессиональный. Вот когда Владимир Путин вдруг сказал Макрону, что посмотрите, у нас суды-то, они же разбираются с каждым, мы вот одного зарегистрировали. Какие чувства вы испытали при этом сообщении?
Ну, я никаких особенных чувств не испытал, потому что понятно, что это такая попытка создать один показательный случай. Хотя как раз то, что он один, это показывает единичность ситуации, когда, по сути, десятки тысяч людей были лишены своего представительства, и только тем нескольким тысячам, которые подписались за Сергея Митрохина, удалось восстановить своего кандидата на выборах. Поэтому это явно такая попытка расколоть протест и одновременно создать единичный пример, чтобы можно было сказать, нет, у нас иногда поступают и по закону тоже. Но на самом деле правовое государство – это не единичные случаи, а системное последовательное применение закона, чего мы не видим и что должно быть нашей главной, собственно, целью всех действий сейчас.
Спасибо, Александр. Я вот сразу же спрошу Сергея Маркова, который с нами на связи. Сергей, а вы как расцениваете эту историю вот с Митрохиным? Ведь действительно он же прошел все ступеньки, те же самые, что и другие кандидаты. Это была комиссия вот Мосгорсперкома, уже целый Панфилов. Ему отказали на всех уровнях. И суд все-таки принимает решение в его пользу. Это значит теоретически, что и другие случаи могли бы быть вот так же рассмотрены судом внимательно и так далее, и так далее. Вы считаете, это просто суд такой с справедливо разобрался? Или все-таки было политическое решение? Вот мне показывают уже, что нет. Куда же он делся, Сергей Марков? Ну, надо же, совершенно ему не свойственно исчезать вот так вот среди белого эфира. Наталья из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что правозащитники 20 лет уже пытаются уговаривать власть измениться. Репрессивную власть президента, который мыслит совершенно другими категориями. Он чекист. И он исполняет функцию, которой он научен в управлении, которое он закончил. Поэтому не может быть никакой договоренности. Можно было уговорить Сталина не заниматься репрессиями или Гитлера перестать заниматься уничтожением людей и безумной войной.
Ваш ответ совершенно понятен, что нет, с ним невозможно ни о чем договориться. Продолжаем разговор с Александром Гнездиловым. Александр, мы только что перечислили несколько обращений. И, кстати, Сергей Митрохин сказал, что то, что его зарегистрировали, это не значит, что он выходит из протеста, это не значит, что он больше не будет в этом участвовать, он будет ходить на акции, он будет требовать регистрации своих коллег. Но вы считаете, из тех обращений, о которых вы знаете, какое-то дойдет до адресата, есть ли смысл апеллировать к Владимиру Путину по поводу вот этой конкретной истории? Или у него абсолютно уже решение в голове сложено, этот пазл сложился, и он не будет ничего менять, ни одного кубика вынимать оттуда, ни одной пластиночки?
Я абсолютно согласен с радиослушательницей Натальей, что действительно речь идет о последовательном курсе, который реализуется не только последние месяцы, который реализуется на протяжении 20 лет. И надо сказать, что этот курс дал Владимиру Путину практически абсолютную власть в стране, и поэтому, естественно, человек, чувствующий, что благодаря определенной политике он пришел к успеху, он уже не будет в дальнейшем ее менять. И ожидать, что он сейчас возьмет и развернется уже в весьма немолодом возрасте и начнет делать что-то прямо противоположное, но это странно. Я думаю, что он сложившийся политик, он уже такой, какой он есть, и другим он не будет. Поэтому есть ли смысл в обращениях? Я думаю, что не к власти. Я думаю, что есть смысл в обращениях к обществу и в каком-то смысле в обращениях к истории, как к вещам, в обращениях, которые фиксируют наличие в обществе другой гражданской позиции, другой оценки происходящего, другой юридической оценки происходящего и так далее. В этом есть, на мой взгляд, некоторый смысл. Но, конечно, очень важно понимать, что вот эти политические репрессии, которые происходят сейчас, они происходят не случайно. Они же возникли вокруг вопроса о власти, которая ни разу с 91 года у нас в России не менялась. И до тех пор, пока власть остается несменяемой, те или иные случаи политических репрессий будут происходить снова и снова. И сейчас власть вот этими гонениями, репрессиями, арестами пытается вытеснить тему выборов, пытается вытеснить то, что вывело изначально людей на улицу, из повестки дня, чтобы люди обсуждали судьбы конкретных пострадавших, конкретных жертв, конкретных гонимых, а не обсуждали вопрос о том, когда же, наконец, и на каких условиях власть в России сменится. Вот это такая подмена, которую таким жестоким образом, через ломание человеческих судеб, власти сегодня пытаются осуществлять. И поэтому не только Сергей Митрохин, но и те три кандидата от «Яблока», которые были изначально зарегистрированы, это Дарья Беседина, Евгений Бунимович и Максим Круглов, они участвовали в публичных акциях и будут продолжать в них участвовать.
Спасибо, Александр. Нам звонит Санкт-Петербург. Николай, кстати, о Николае. Тут вот письмо называлось от Николая II у Леонида Гозмана. Николай, здравствуйте.
Не каждый Николай, Николай.
Не каждый Николай, но все равно приятно, что у нас Николай еще и по телефону, а не только в вашем письме. Здравствуйте, Николай.
Да, здравствуйте.
Вам слово. Алло. Вам слово еще. Да, имеет ли смысл обращение такого рода к Владимиру Путину насчет вот этих конкретных московских протестов по поводу детей, студентов? Ну, детей, извините, что я так, нехорошее слово. Студентов, взрослых людей, студентов, которые сейчас, в общем, оказались в роли политических заключенных. Здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте. Нет, не имеет смысла. Путин будет только врать. И как он это всегда делает. Алло, слышите меня?
Да, услышали ваш ответ, понятен. Вы знаете, я хочу еще предложить вам такую нарезку из опросов трех последних месяцев наших. Небольшая нарезка. Мы задавали, это разные абсолютно вопросы на разные темы, но мы выделили те, где люди говорят о себе и о власти, о протестах и о власти. Просто посмотрите, что они говорят на улицах Москвы, наших опросов.
Вообще, я не слежу, конечно, за рейтингом Путина. Может быть, просто уже устали, хотят каких-то перемен глобальных. Эйфория прошла, наступает реальность, люди... вообще не слежу, конечно, за рейтингом Путина. Может быть, просто уже устали, хотят каких-то перемен глобальных. Эйфория прошла, наступает реальность, люди на нее глядят уже другими глазами. Думаю, что так.
Это, я думаю, скорее полезно для власти. Осознание текущих проблем населения и того, что беспокоит людей.
Я думаю, что наши власти настолько власти, что им глубоко без разницы, в каком ключе реагируют массы.
Власть защищает себя от протестных акций.
А от оппозиционных депутатов тоже?
Тоже.
Она настолько не уверена в своих силах?
Нет, она настолько уверена в себе.
Ну, я уверена, конечно, что народ может изменить.
Им нужно, чтобы фактически в руководстве Мосгордумы были люди, которые молча, не согласовывая никаких вопросов и так далее, решая те задачи, которые им навязывают. То есть у них своего мнения нет. Просто стыдно за них. Это Туркмения, Киргизия. Вот мы докатились до них.
Но, по-моему, все логично. Зачем власти оппозиционные кандидаты? Мне кажется, шанс есть на то, чтобы что-то изменилось. Но для этого люди должны выйти на улицу. Потому что пока все забились по норам и боятся хоть слово пикнуть, то есть ничего не изменится. Власть же видит, что людям страшно, и поэтому делает, что хочет.
Либо такие методы, либо им придется допустить оппозиционных кандидатов. Ну, тогда это проигрыш власти будет. И поэтому у них остаются только такие жесткие методы, ну, которые, конечно же, общество не одобряет. Ну, и я вместе с этим обществом.
Ну, нет, я не считаю, что митинги и массовые скопления людей по поводу чего-то, выражающего свое мнение открыто, это является каким-то массовым беспорядком. Это выражение, в принципе, граждан этого города. Поэтому в чем проблема, я не очень понимаю. И на Яндексе очень странно читать новости, что граждане Российской Федерации, собравшиеся в Москве на прошлой неделе, стали врагами своей страны.
Пора.
Пора им уходить?
Да, конечно, должна быть сменяемость власти, поэтому тут никаких просто не может быть сомнений.
Ну, я думаю, то, что в стране происходит бардак, в общем словом. Леса горят, коррупция, махинации различные во власти, поэтому не устраивает. И то, что нет альтернативы сейчас выбора власти, поэтому как бы люди выходят и жалуются, то, что нельзя как-то провести ротацию правительства, как-то поменять каких-то должностных лиц, чтобы это все, в принципе, двигало нас к развитию, к прогрессу, а не к стагнации и деградации.
Леонид Гозман попросил заключительное слово, как в суде. Он теперь такой оперирует судебной лексикой.
Да нет, я не говорил заключительное слово.
Да ладно,
просто дайте
30
секунд.
Да.
Значит, я вот что хочу сказать. Хочу как сказать один умный вещь. Значит, вот то, что сейчас происходит, оно, с одной стороны, ужасно. Да? Вот берут парней молодых, да, вот ни за что сажают, а до этого новое величие, а до этого там еще что-то такое и так далее. Да? Уже давно идет какой-то кошмар на самом деле, да? Тем не менее, вот то, что происходит сейчас, оно в меня вселяет оптимизм. Вот мне кажется, что сейчас атмосфера, вот атмосфера победы на самом деле, нашей. Вот мне кажется, что это такое, вот такие конвульсии, да, и понятно, что эти конвульсии могут, конечно, причинить огромное зло и горе вот конкретным людям, да, конкретным людям, я не знаю, сколько дадут Егору, да, вот, ну, Егору Жукову, который сидит, да, вот, сколько дадут Егору, сколько дадут другим, как они это все перенесут и так далее, но в целом, мне кажется, в атмосфере произошли такие, в атмосфере вот в стране и в столицах особенно, это самое важное, произошли какие-то, в общем, необратимые изменения. Мне кажется, всем, уже очень многим людям даже, да, которые не участвуют во всех этих протестах, которые вообще не ходят на какие митинги там и так далее, может, даже скептически им относятся, всем понятно, что это абсолютно вчерашний день. Это абсолютно вчерашний день, да? И вот мне кажется, что это начало, на самом деле, вот то, что происходит сейчас, это, на самом деле, начало новой жизни, и это, в общем, это, на самом деле, время очень больших надежд.
Хорошо, но Станислав-то вот надеется, что удастся Егора Жукова отстоять не с помощью адвокатов, на это мы уже не на процедуру судебную, когда существует политическое решение, мы надеемся, а с помощью вот общественного давления, общественного протеста, от того, что это все называется политическими репрессиями, вот это вот удастся?
Ну, во-первых, я не ощущаю сейчас лично дух победы никакой, я не опьянен этим, потому что я наблюдаю дело Егора, моего личного хорошего знакомого. Я считаю, что нам, безусловно, надо действовать как гражданское общество, надеяться на то, что его выпустят. Я не могу давать политических прогнозов, судебных, юридических. Мы лишь делаем то, что от нас сейчас требуется, мы пытаемся вытащить Егора. Я надеюсь на то, что уже в этом году я увижу его на свободе, мы сядем вместе и посмеемся над этим всем и будем дальше работать.
Только чтобы мы сядем вместе, имелось в виду все-таки парта или стол. Мы давайте вот на этом закончим, чтобы они сели вместе, где положено сидеть студентам. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода. Фактограф».